Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Як зрозуміти Біблію? Сьогодні про це будемо говорити з деканом Міжнародного університету теології Зоє, аспірантом кафедри релігієзнавств Андрієм Шведом. Андрію, доброго дня!
Дорогі радіослушателі.
Так, Андрію, привітайтесь, будь ласка, ще раз, бо вас трошки не було чутно.
Добрий день, Богдан. Добрий день, дорогі радіослушателі. Я рад привітувати вас в це время і приглашаю вас поучаствовать в этом общении, в этом разговоре о Біблії.
Ох, дякую, що ви вже одразу запрошуєте до участі наших слухачів. Дійсно, наші слухачі, ви також можете приймати активну участь у нашому ефірі, можете нам писати ваші запитання або коментарі під нашими стрімами на Фейсбуці та на Ютубі, це сторінка Радіо М. Також можете писати ваші запитаннячка та коментарі у Viber і Telegram за номером 099-228-2808. Ну і телефон нашої студії безкоштовний по всій Україні 0800-30-14-13. Андрій Анатолійович, чи ви розумієте те, що написано в Біблії?
Ну, такий дуже складний вопрос, коли ти цим займаєшся длительне время. І, скажімо, я на пути постійно в познанні того, що говорить Писання. Вот так могу сказать. Здесь, кстати, хотелось бы вот один пример привести относительно самого понимания текста, или мы позже чуть будем говорить об этом уже?
Мы можем начать, а потом продолжить.
Хорошо. Ну, один священник сказал очень, на мой взгляд, такую вот хорошую метафору про понимание самого текста. Он сказал так, что вот есть нотный стан, вот, есть ноты. И для человека, не сведущего, что это такое, для него это просто набор каких-то крючочков. То есть не понимает, что это текст, или это просто крючочки, или что-то, какие-то значки. Но если ты знаком с нотами, то ты понимаешь, что там есть музыка, что за этими нотами скрывается музыка. Но если ты чуть больше просвещен и знаешь, как звучит каждая нота, то ты уже можешь прочитать мелодию в этом нотном стане. Но если ты уже, скажем, просвещенный, хорошо обученный музыкант, ты можешь, читая эти ноты, разложить ее на оркестровку, то есть услышать, где здесь может играть скрипка, где может здесь играть еще какой-то инструмент. И вот, на мой взгляд, то же самое относится, ну, и к Писанию, что на каждом уровне нашей жизни, нашей духовной жизни, нашего духовного опыта мы можем понимать Писание глубже и глубже. И в этом смысле ответ на ваш вопрос – это «да, я понимаю» и «да, я не понимаю».
Скільки разів ви вже прочитали Біблію?
Ну, вы знаете, я не вел такой вот подсчет, но могу сказать так, что у меня первая Библия, я в ней вот очень активно вел какие-то там подчеркивания, там какие-то вот выделял цитаты, которые на меня производили впечатление, и она как выглядела, вот была таким вот веером, потому что постоянно читал, и там по темным таким отрезка можно было понять, какую книгу я больше всего читал. Вот. Потом, после одного момента, когда мне кто-то дал свою Библию, чтобы я нашел в ней какой-то отрывок, я открыл, и я понял, что я не могу сориентироваться, где что написано, потому что у меня там было все обозначено, и я уже как-то так визуально, как по карте, по цветам ориентировался. И я тогда решил, что все, никаких пометок я не делаю, то есть вот я читаю текст, вот такой вот чистый, пометки делаю где-то в другом месте. У меня тут в моей библиотеке есть старая Библия, она уже в таком разобранном состоянии. Но у меня много Библии. Ну, вот. Так что, ну, я не вел подсчета. Ну, до развала ни одной Библии, скажем, я так ее читал.
Судячи з того, що у вас за спиною дуже багато книг, ви читати любите?
Ну, безусловно, потому что это вот как раз такой и есть источник поиска Бога, источник поиска смысла самого Писания. И вот как раз сзади на фоне можно увидеть этот путь, этот поиск.
Ну, це ж не всі Біблії.
Да, но все равно это напрямую связано с попыткой осмыслить само Писание. И там вот чуть выше, например, есть Кальвина, «Истолкование», вот здесь вот на отдельной книге. Ну и много здесь непосредственно толкований на отдельные тексты. Ну как так и на в целом, на Ветхий Завет, на в целом Библия.
Окей, хто для нас щойно приєднався, нагадую, що ви слухаєте програму «Духовні поради». Говоримо на тему, як зрозуміти Біблію. У нас в гостях декан Міжнародного університету теології Зоя, аспірант кафедри релігієзнавств Андрій Швед. Повернемось за декілька секунд, не перемикайте.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Андрію, чи будь-хто може зрозуміти Біблію?
Ну, тот, хто вміє читати, да. Или тому, кому можуть читати цю Біблію, безусловно, да. На определенному рівні цей текст абсолютно обращен кожному. І кожен може услышати, понять на определенному рівні цей текст, ну, точніше сказати, слова Божі. Ну, потому что мы верим не просто в понимание самого текста, а мы верим в то, что, ну, как мы говорим, святое письмо или писание. Мы верим в то, что Бог говорит через этот текст человеку, что это есть Слово Божье, как часто вот мы говорим, не просто Библия, а Слово Божье. Вот, поэтому Бог, тут можно как бы перефразировать и сказать так, может ли Бог разговаривать с каждым человеком сегодня? Ну, безусловно, ответ – да. Но для христианства ответ утвердительный. Поэтому Бог может говорить с каждым человеком, а он может, безусловно, говорить с каждым человеком через Писание.
Ну, вот дивіться, багато хто говорить, що найкраще починати читати Біблію з Євангелія. І багато радять читати Євангелія від Івана. Відкриваю я Євангелія від Івана, перший розділ, і от з перших віршів, що мені написано. «Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово». Воно в Бога було споконвіку, усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей. А світло в темряві світить, і темрява не обгорнула його. Чи вам не здається це не дуже зрозумілими віршами? Ну, це буквально декілька отаких от речень, але вони вже не зрозумілі. І от якщо людина буде читати Біблію вперше, як їй розуміти ці вірші?
Ну, скажімо, здесь можно я, во-первых, поделюсь вот своим собственным опытом встречи с Библией, вот, и от этого вот оттолкнусь на ответ на ваш вопрос. Вот, я впервые столкнулся с Библией, когда я смотрел фильм художественный, советский, он назывался «Про индейцев», я уже точно сейчас не вспомню. И там одна из героинь читала Евангелие от Матфея, по-моему, и меня очень сильно коснулись эти строки, как-то они вот на меня произвели впечатление. Это где-то был 90-й год, я думаю, может, 89-й, 90-й год. У нас была Библия, не знаю, как она там попала к нам, в общем, каким-то такая большая, толстая, на плотной достаточно бумаге вот такой толщины. Ну, и я отыскал этот, в общем-то, этот текст, потому что она там как-то его обозначила. Я начал читать, потом как-то нашел эти заповеди. И что я искал в этом тексте? Я искал подтверждение в какой-то степени своим, ну, то, что я соответствую, мой моральный какой-то образ соответствует библейскому образу. И вот я каждую заповедь читал там, там, не убей, я там, нет, не убил, молодец, там, не прелюбодействуй, я так думаю, не прелюбодействовал, какой я молодец.
А звідки ви знали, там, де ну, одразу, вибачте, переб'ю, де одразу в Біблії заповіді?
Ну вот они сказали, книга, вот в самом фильме было сказано, какая книга, и я вот, в общем-то, нашел по обозначениям этим, какая книга, я открыл оглавление, по оглавлению нашел, главу, соответственно, нашел и там прочитал. Ну, то есть были указания в самом фильме, где можно найти этот текст. И вот на моменте «Не укради» передо мной всплыла абсолютно как бы ситуация, когда мы вместе со школьными друзьями проходили учебно-производственную практику на заводе «Оболонь», и мы оттуда выносили бутылки с пепси-колой. Вот. И меня вот это слово, то есть я так подумал, я не украл. Что для меня было «не укради»? Это взлом квартиры, какое-то похищение кошелька. Но я абсолютно не соотносил, что украсть — это вынести из завода, потому что в советские времена это наоборот было, скажем, определенное, наоборот, ну как, умение, и это всячески, в общем-то, поощрялось со всех сторон.
Все оно и колхозное, меня... все оно мое, да?
Да, 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 да. И вы знаете, меня пронзило буквально, что вот слово «ты украл», и я начал с этим словом спорить, я ему говорю, ну, внутри себя, говорю, нет, я не украл, я вынес, я же для родителей. Вот. И внутри этот голос повторился: «ты украл». И вот так вот несколько раз я все оправдывался после, ну, в общем-то, с этим текстом. Потом я закрыл эту Библию, я понял, что я не соответствую вот этим заповедям. Я ее закрыл и сказал: больше я эту книгу читать никогда не буду. И поставил ее обратно на полку. Поэтому здесь, когда, ну, вот вы говорите, как понять тот или иной текст. Есть, и я уже в самом начале говорил, что есть разные уровни понимания текста. И здесь человек даже на поверхностном уровне может что-то для себя найти, и мне очень сложно здесь, опять же, это зависит от глубины понимания человека, от того, насколько он знает ту или иную традицию, там, насколько его культурный там контекст, его там литературные знания, там знания там еще какие-то библейские, может, какие-то сторонние. Он этот текст будет ему что-то говорить. Это 100%. Может, не этот, может, чуть позже, но этот текст обязательно что-то человеку сообщит.
Что вам, от конкретно цей текст, что він вам сповіщає?
Ну,
бо чесно скажу, коли я вперше читав цей текст, я не зрозумів нічогісінько, окрім того, що світло в темряві світить. Ну, це я і так знав, це для мене нічого нового.
Знаєте, як ще один примір, щоб теж як-то, може, точніше відповісти на цей вопрос. Я, наприклад, почав своє чтення з книги, потім уже, коли пройшло чуть некоторое время, там, около полугода, нет, это было чуть раньше. И я начал с чтения книги «Откровений». То есть вот чтобы вы поняли, как я решил подойти к чтению
Писания.
Это
остання книга Библии, ну просто для тих, хто не знає, остання книга Библии, і там описуються останні часи, так.
Безусловно, это еще было навеяно вот этой идеей того, что Чернобыль — это звезда полынь, и мы все хотели проникнуть в эту тайну. Тогда по телевидению было огромное количество программ мистического толка, и вот этот фон, мистический фон, вот нечто новое, неопознанное, тайное знание, вот оно всех влекло. И мы, я помню, даже принесли этот отрывок в школу. Я помню, мы на уроке русской литературы читали, обсуждали в начале книгу «Откровения». Даже сейчас вспоминаю эту историю. Думаю, как это нас так угораздило. И учительница русской литературы подключилась к этому разговору, и там она живо интересовалась, что мы понимаем под этим текстом. Безусловно, наше понимание было очень-очень далеким. Но, вы знаете, было что-то, вот как раз фон первый, это смысловой, и вот в этом вопросе, на этот вопрос в какой-то степени Лютер давал ответ в своей работе о свободе воли. Он говорил о том, что есть два уровня понимания текста. Первый уровень — это то, что мы понимаем из самого текста, из самого прочтения, смысла текста. Второй уровень — это духовное понимание, то есть что в этот момент при простом прочтении простого текста, в котором есть своя грамматика, свои смыслы, есть некий духовный смысл, и в этот момент мы начинаем слышать голос Божий или голос Духа Святого, который нам начинает что-то открывать. Вот такой вот двухуровневое понимание текста. Вот. Что я именно понимаю? Вначале было слово. Ну, во-первых, что тут у нас затрагивается тема Троицы, единства Отца и Сына, что Сын есть это Слово. В греческом «логос» переводится, то есть Слово переводится как «логос», и для греческого мышления «логос» это также понималось как «Бог». Вот. И так как Новый Завет писался на греческом языке, в греческой культуре, то это очень была понятная концепция о том, что нам говорится в этом тексте, что Христос есть Бог. Ну вот такой вот.
Чи ви одразу це зрозуміли? Чи вам треба було, не знаю, прочитати декілька книг на богословську тематику, послухати якісь лекції, проповіді, щоб це зрозуміти?
Ну, безусловно, треба було зрозуміти, услышать все эти концепции различные, послушать, прочитать там книги. Вот. Причем на каждом уровне своего обучения я буквально, меня переворачивало мой мир понимания Библии. То есть был вот мир понимания дохристианское время, то есть я вот читал тексты, и как вы говорите, что ничего в нем вроде бы не понимал. Или там я вот как начал читать еще, как какой-то был подход, я уже не помню, к Библии, начал с Ветхого Завета, и когда я дочитал до «Авраам родил там Исаака» и так далее, и я просто заскучал и начал очень сильно засыпать под этот текст, и тоже я его не понял, потому что, как любую книгу, я начинал читать книгу сначала. Ну, то есть я не понимал, как можно в середине открыть и начать с середины или с конца читать эту книгу. Вот. Но шаг за шагом, скорее всего, как бы я тоже начал встречать вот таких толкователей или проповедников, которые как раз-таки открывали эти смыслы разные, и этот смысл начинал играть новыми красками и, собственно говоря, пробуждать какой-то интерес, какое-то открытие новое.
Є у нас декілька коментарів. Там Ірина пише «Благословений», Стела пише «Слава Богу, всім добрий день». Ви згадали про першу книгу Біблії, ми до неї повернемося обов'язково буквально за декілька секунд, тож не перемикайте.
Послухає мудрий і примножить знання.
Нагадую, що ви слухаєте програму «Духовні поради». Сьогодні ми спілкуємося з релігієзнавцем Андрієм Шведом про те, як розуміти Біблію. Андрій, от ви сказали, що почали читати Біблію з книги «Буття». Є у мене знайомі, які теж почали читати Біблію з книги «Буття», і вони на ній, можна сказати, і закінчили. Тому що вони кажуть, ну як, там написано, що Бог створив землю за 7 днів. Але ж є багато наукових фактів, які говорять, що земля була, ну, була створена не так, як написано в Біблії. І що це не було так, що от Бог сказав, там, нехай буде то, і одразу те з'явилося. Що це все відбувалося поступово протягом тисячоліть, а інколи навіть мільйонів років.
Ну, то есть это вы затрагиваете вопрос соотношения текста Писания с какими-то современными научными там изысканиями, да, с научными данными, которые сегодня у нас там есть, которым есть доступ. Но касательно вот самого отрывка, есть очень много взглядов тоже и подходов на, так, ну, на этот шестидневный период творения Бога. По сути дела, слово «день», которое используется в древнееврейском языке, звучит как «йом». И, ну, вот, знаете, есть еврейский праздник «йом-кипур», то есть «день», от слова «день». И, по сути дела, это слово в Ветхом Завете, оно используется как с разным временным промежутком. То есть оно не всегда используется как аналог 24 часам, так называемый. То есть оно может обозначать некий промежуток временной. И вот здесь, знаете, как тут есть очень большая как бы такая вот опасность в подходе к Писанию, потому что, по сути дела, применять Писание как книгу, которая не предназначалась для, там, допустим, описания каких-то там научных фактов. Ну, допустим, есть у нас книга биологии. Она описывает там развитие биологии, там вот все оно там так, это оттуда произошло, это отсюда произошло. То сама Библия, она описывает взаимоотношения человека с Богом. И вот это главная тематика самой Библии. И ее нужно в первую очередь читать с этой точки зрения, с этого так называемого, с этой герменевтической линзы, то есть под этим углом. Не просто пытаться там найти какие-то научные там данные, там Земля круглая или плоская, или выпуклая, или еще какая-то, а читать ее в первую очередь о том, что же делал Бог, кто есть такой Бог, кто есть такой человек, и что же, ну, сегодня человеку нужно делать, вот, для того, чтобы, ну, вообще, что такое жизнь, ну, и так далее, и так далее, как ею жить. Вот такой мой ответ.
Тобто Біблія і наука – це речі неспоріднені і зовсім різні.
Ні, це просто наука, вона описує мир з одної точки зрения. Біблія, вона описує этот мир з другої точки зрения. У неї є пересечення, как бы, взглядів на в определенных точках. Но у этих книг абсолютно разные цели. Как вот вы откроете книгу по там высшей математике и будете ее там сравнивать с, там, с какими-то стихами, например. То есть как они соотносятся, они как-то соотносятся, может, там можно математически высчитать ритм стихотворения или еще что-то. Но, по сути дела, это просто разные сферы, которые имеют точки соприкосновения определенные, но, по сути, нам нужно все-таки читать Библию как разговор Бога с человеком или история взаимоотношений Бога с человеком и с человечеством.
Ну, а якщо людина повністю вірить і впевнена, і наука це підтверджує, що там земля творилася не 6 днів, як описано в Біблії, а набагато довше. І що їй робити в такому? Тобто вона відразу від початку вже Біблії не вірить. Що їй робити?
Я зрозумів. Значить, тут два відповіді в цьому питанні. Перший відповідь – це в тому, що, опять же, я повторюсь, що само слово, яке употребляє Біблія в описывая день, оно может подразумевать не просто 24-часовой промежуток времени, а просто какой-то некий отрезок времени.
Тобто це може бути мільйони років?
Ну, это может быть, во всяком случае, какой-то больший промежуток времени. Тут как бы уже вопрос для как бы истолкования определенных. Я просто еще раз, как это сказать, наголошую на том, что это промежуток временной. Он может быть больше, может быть такой, собственно говоря. Он подразумевает, что его можно по-разному истолковывать. Ну вот, собственно говоря. А второй момент относительно читать и верить. Вера, она дается как дар от Бога. То есть это отклик человека. Это тоже очень важный момент для христианства, что вера, она приходит от Бога. То есть это как зов Бога, направленный к человеку, и человек, он откликается на этот зов через какой-то набор научных фактов, доказательств. Ну, не так много людей, я знаю, которые приходили к Богу просто через какое-то вот такое фактическое доказательство. Вот, и не раз я, кстати, в своей жизни использовал какие-то вот набор научных там фактов, там доказательств, и очень так активно и убедительно разбивал там все контраргументы, но в конечном итоге это не приводило человека к тому, что вот он в конце разговора говорил: «Вот, я теперь поверил, потому что ты мне вот так вот убедительно доказал». То есть вера все равно — это дар от Бога, это то, что зарождается в результате того, что Бог начинает говорить к человеку, обращаться к человеку.
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі на сайті radio-m.ua. На офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store. А також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Для тих, хто до нас щойно приєднався, нагадую, що ми говоримо на тему, як зрозуміти Біблію. Андрій, от скажіть, будь ласка, які речі допомагають розуміти Біблію? От людина перший раз відкрила її, що й робити, щоб одразу зрозуміти, що там написано?
Ну, перше правило к пониманию Біблії лежить в тому, що треба її читати. Это очень важное правило, которое многие упускают и которое в какой-то степени в историческом таком процессе на такой высокий уровень подняло протестантизм поднял, когда он сказал, что вот только слово, и он попытался в какой-то степени очистить огромное количество наслоений, толкований, объяснений, которые вот скопились вокруг Писания, но при этом люди перестали иметь доступ к самому Писанию и читать его. И вот здесь очень, очень интересный есть пример из момента революции, когда там какие-то там революционеры что-то там, в общем-то, они там делали, им сказали: «Вы что, вот что вы творите? Неужели вы не знаете, что написано в Писании?» И вот этот один из революционеров, там какой-то матрос или кто, такой вот простой парень, он ответил, что нас учили, нам не читали Евангелию, нам давали ее крышку целовать. И тоже есть в одном из рассказов Лескова очень интересный пример, там, где описывается, сторонними людьми описывается человек, который начал открывать Библию и начал читать Евангелие, и начал себя странно вести. Перестал брать взятки, перестал, в общем-то, начал вести правильный образ жизни. И они с таким, как бы, с иронией, с намеком на то, что с человеком стало не все в порядке с головой, сказали, что вот он до Христа дочитался. Вот. Поэтому первое правило очень важно – это как бы начать читать Писание. И вот здесь вот уже начинается следующий шаг, и тут вот нам ну, в этом деле есть, может помочь такая вот наука, герменевтика, которая рассказывает, которая изучает вообще, ну, как понимать текст, как читать этот текст. И, безусловно, после того, как вы ознакомились с самим текстом и какой-то вот поверхностный смысл или какие-то вы получили для себя отдельные впечатления о тексте, вам необходимо углубиться в то, все-таки в контекст самого этого текста, что же он значил тогда, кому он был обращен. И вот здесь вот начинается очень сложная проблема, проблема интерпретации. Ну, допустим, этот текст, он, ну, как вы уже сказали, он обращен был, вот, написан в те древние времена, он использует древние примеры какие-то. И как нам вот эти вот древние примеры, там, вышел сеятель сеять, когда мы там сейчас больше, например, уже сталкиваемся с культурой работы на компьютере, и, ну, может быть, мы засевание полей знаем через компьютерные игры, когда там...
Веселый фермер!
Да, веселый фермер. Вот это уже есть наше культурное восприятие той среды. И у нас нету этого чувства, ну вот, глубины вот этой вот притчи, потому что мы уже удалены от этой культуры жизни того времени древнего. И здесь нам нужно определенное знание, более глубокое вот этой культуры. Здесь мы должны как бы уже для себя прояснить, что же этот текст все-таки... кому он был направлен. И, ну, хотелось бы тут один пример про интерпретацию, ну, закоснуться вопросов переводов, тоже затронуть, если можно.
Так, звичайно. У мене теж, ну, це питання написано, просто трошки пізніше, ну, можете,
ну,
його
давайте
зараз...
Тогда позже. Давайте позже, давайте дальше тогда пойдем.
Ну, дивіться, людина почула, що Біблію читати треба, захотіла її почитати. Поки ще людина не воцерковлена. З чого їй починати читати Біблію? Щоб для неї одразу все було зрозуміло.
Ну, я би, безусловно, почав читати її з Євангелії.
Їх чотири.
Да, с четырех. Ну, можно в той последовательности, в которой они расположены у нас в Новом Завете или в Библии, можно начинать с Евангелия от Иоанна. Но вы знаете, вот интересно, что, ну, исследователи, они говорят, что вот эти вот четыре Евангелия, они имеют такую, каждая из Евангелий имеет свою особенность. Особенность адресата определенного, к которому она направлена, там, например, Евангелие от Матфея, она написана больше для такого иудейского понимания, потому что там очень много примеров, которые понятны в иудейской среде. Там Евангелие от Марка – римлянам, Евангелие от Луки – грекам. Ну и, например, Евангелие от Луки – это наиболее такой вот хорошо развитый греческий текст, потому что мы в синодальном переводе или в других украинских переводах не совсем видим вот эту разницу в стилистике написания, она у нас немного уравнена, но в греческих текстах там, ну, хорошо достаточно видно, что эти тексты, они разной сложности. Вот. Поэтому, ну, я бы прочитал все четыре Евангелия и нашел то Евангелие, которое говорит тебе наиболее понятным языком твоих образов. Ну, от, может быть, Евангелие от Луки.
И бажано прочитать их все грецкою мовою.
Ну, это задача. И это очень серьезная задача на самом деле. Если ты хочешь быть хорошим толкователем, то, безусловно, тебе нужно знать греческий язык для того, чтобы глубже понимать. Поэтому вот есть у понимания текста библейского есть огромная перспектива глубины, в которую мы можем постоянно погружаться, узнавая различные нюансы этого текста.
Тобто, чи правильно я розумію, коли там, наприклад, людина читає Біблію в українському чи російському перекладі, це якби перший рівень глибини, а коли вона вже починає читати там в грецькому, то це вже глибше і глибше? в розумінні?
Ну, не тільки в грецькому. Вот я теж хотів би так проілюструвати пример такого розуміння, коли я поїхав в Ізраїль, попав в Ізраїль, то для мене тексти біблійські, вони совершенно, ну, віддільні тексти приобрели ну, как бы другое значение, или не то, что другое значение, они обогатились новыми оттенками и новыми значениями, потому что, ну, вот пример, мой знакомый был в прошлом году миссионером в Африке, и он рассказывал, когда они там изучали в Африке Библию, читали, то там некоторые студенты, они, например, считали, что Саул в Ветхом Завете, как первый царь Израиля, и Савл, который Павел в Новом Завете, это один и тот же человек. И они не могли понять, почему этот человек прожил столько долго. И они вот, когда эти все истории читали, они читали как историю об одном человеке. Им непонятно было, а, вот, у них самый большой вопрос был не в том, что он долго жил, а почему он тогда был плохой, почему он тогда против Давида, в общем-то, выступил. А потом вот он покаялся, стал христианином, вот стал хорошим. Ну, вот такой вот пример ну, разного уровня понимания Писания. И я тоже на каждом уровне понимал Писание по-разному. Много ошибочных у меня было взглядов. То есть какого-то неправильного понимания текста. Со временем я понимал, что ну, где-то в каких-то отдельных моментах я был убежден, что этот текст говорит об этом, а потом со временем вдруг это ну, для меня открывалось, что этот текст говорил немного о другом. Вот. Поэтому это такой путь определенный.
Коментарі. Міла пише, та-та, в кожній книзі Євангелія є якісь нові і нові відкриття. Ще запитання є про буття, про яке ми з вами говорили. Учені говорять, що землі мільйони, євреї вважають приблизно 5800 літ нашій планеті. Що думаєте ви?
Ну, ви знаєте, здесь хотілося б остаться вот в рамках, конечно, темы передачи «Больше о Библии». Здесь, собственно говоря, мне кажется, это тема отдельной передачи, назвать ее можно «Наука и Библия». И это очень хороший может выйти разговор. Вот. Но как бы в двух словах я скажу так, что как высчитывают евреи вот, хронологию истории человечества? Они высчитывают по описанию времени жизни всех там героев Писания, которые вот, описывает Библия. И вот они сложили это в такую временную цепочку, и по этой временной цепочке примерно получилось 6000 лет. Вот. Но в самой этой хронологии там ну, не все описываются, не все люди, которые жили, некоторые фамилии там упускаются, вот, потому что Библия пишет о каких-то главных персонажах, опять же, подчиняя одной очень важной логике. Мы говорим, Писание говорит о том, что оно считает наиболее важным для духовной жизни человека. То есть вопрос Писания, если бы это был очень принципиальный вопрос, количество времени, которое происходит, то это было бы очень четко обозначено в Писании, что вот Земля была сотворена столько там тысяч лет назад, и, в общем-то, как-то подробно об этом. Но здесь мы видим, что само Писание, оно как бы этот вопрос выносит ну, в какой-то степени за скобки, оно не сообщает нам прямо. Мы косвенно начинаем искать вот эти подтверждения, считать как-то. Но Писание нам говорит о том, что эти люди сделали. И вот это вот главное для верующего человека, не высчитывать эти моменты. Ну, как бы это тоже вопрос изыскания и вопрос научно-библейского дискурса важный очень. Но это уже в сторону апологетики больше, а не о самом Писании, как вот об откровении Бога о себе человеку.
Ну, якщо ви переживаєте життєву кризу, сімейні негаразди або просто потребуєте, щоб вас вислухали, телефонуйте нам на безкоштовну гарячу лінію за номером телефону 0800 50 77 50. Радіо М. Завжди поруч.
Повертаємось у програму «Духовні поради» і говоримо на тему, як зрозуміти Біблію. Нагадую, що у нас на зв'язку декан Міжнародного університету теології Зоя, аспірант кафедри релігієзнавств Андрій Швед. Андрій, поговоримо трошки про переклади Біблії. Як переклади допомагають чи навпаки заважають розуміти Біблію? Адже перекладів дуже багато.
Да, ну, по суті діла, ну, в нашем языковом пространстве не так много Біблії, як, наприклад, на Западі, і література западна, по суті діла, такий от німецький, наприклад, язик, і більшість язиків сучасних, вони
сформувалися... Ну, англійських перекладів дуже багато.
Да, да. Ну, я говорю, что в нашем пространстве славянском не так много этих переводов. Украинских там порядка 4, если я не ошибаюсь. Российских, может быть, чуть больше. Но примерно все равно это не такое большое количество. И вопрос перевода – это вопрос очень сложный, тоже такой вот интерпретации. И действительно, вот как я уже чуть ранее говорил, вот даже если мы сейчас говорим на русском, то вопрос вот этой аналогии, как бы вот некоторые говорят, дословный перевод. Ну, по сути дела, нет такого понятия, как дословный перевод, потому что если мы будем слово в слово переводить, мы не поймем вообще никакого смысла. И нам все равно нужно подбирать из спектра слов, которые есть в нашем языке, подбирать аналогию языковую, которая там у нас существует. Ну, и вот здесь вот интересный пример, который я хотел вот привести, тоже вот сложность таких интерпретаций языковых. Я слушал одного библеиста, есть такой текст, он находится в Евангелии от Луки, 5 главы, и там 5 глава с 37 стиха. «Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит, старое лучше». Ну вот интересно, вот этот библеист, он рассказывает о переводе вот этого отрывка на чукотский язык. И также там была одна притча «Вышел сеятель сеять». Говорит, что в чукотском языке нету понятия «не сеятель», как глагол, не понятие сеть. У них просто нету этого...
Явище цього.
Да, этого явления, как посев. Вот, хотя они знакомы с тем, что есть хлеб, и они называют пшеницу хлебная трава. И они, когда переводили этот отрывок, они там написали, что вышел тот... вышел собиратель хлебной травы, который кидает семена в землю, от которой вырастает хлебная трава. Ну, примерно вот такой. Или там был более интересный пример с этими мехами. Вот мехи, какой там есть нюанс с этими мехами. Молодое вино, оно играет. То есть оно еще там бродит, проходит вот этот процесс брожения, поэтому мехи начинают распирать. Если мехи новые, они эластичные, поэтому возникает вот это вот, ну, благодаря своей эластичности эти мехи, они могут изменять форму. Старые мехи, это уже сухие, высушенные, как только молодое вино туда зальешь, если оно начнет его распирать, то они порвутся просто, лопнут, потому что нет этой эластичности. Ну, у нас интересно, может, на такой аналог предложить с кофе. Вот кофейные пачки, и мы на многих кофейных пачках мы видим такие есть пластмассовые клапаны, так называемые. Потому что обжаренный кофе, он выделяет газ, продолжает выделять. Если эту пачку запаять плотно, без вот этого выхода воздуха излишнего, то она просто лопнет. И опять же стал вопрос, как переводить этот текст на чукотский язык, потому что, собственно говоря, вино – это средиземноморская культура, и там, ну, вино никто не употребляет, а знает только о существовании водки, которую привезли в свое время торговцы, которые этот регион осваивали. И этот текст, если бы буквально перевести, звучал бы так, что новую водку не вливают в новые, в старые мешки, потому что нету понятия мехов у них. И, ну, то есть это получается абсурд. Ну, если перевести вот так вот буквально, какую водку, причем тут, ну, мы когда говорим о вине, у нас, ну, за этой ассоциацией вина возникает целая цепочка определенных ассоциаций. Вот,
тобто переклади, вони, так мовити, адаптивні.
Так, да, и, то есть перевод – это в какой-то степени интерпретация, то есть это работа над тем, чтобы как-то донести адекватно смысл. Вот сейчас я
окей, людині в Україні, з якого перекладу найкраще починати?
Ну, з того, щоб було зрозуміло. В общем-то, ну, я вам отвечу на этот вопрос. В принципе, переводы у нас начинают с наиболее популярного перевода. То есть есть переводы, которые уже, ну, на сегодняшний день проверены временем. То есть их достаточно долгое время люди читают, они признаны той церковью, в которой ходит человек, или многими церквями, конфессиями. Вот, например, там синодальный перевод, который читают как в православной церкви, так и в протестантской церкви, так и в католической церкви. Или в Украине перевод Агиенко, тоже его читают, ну, во всех конфессиях, он такой считается достаточно, ну, известный и понятный. То есть его популярность этого перевода и его используемость в разных конфессиях, она говорит о его авторитетности, о том, что там, в принципе, ну, как бы нету таких вот серьезных ошибок.
Ну, а я читав і сучасні переклади, і мені здається, що сучасні десь навіть більш зрозумілі, ніж...
Ну, ви спросили, з яких переводів лучше всего начинати.
Так.
Вот. То я говорю, что лучше всего начинать, потому что переводов существует на самом деле огромное количество, и разные есть переводы, которые принадлежат и нехристианским конфессиям, и у них, у каждого перевода есть какая-то богословская какая-то цель и задача. Вот как, собственно говоря, есть, например, перевод «Свидетелей Иеговы Нового мира», то там, безусловно, все тексты, которые говорят о божественности Христа, они будут переинтерпретированы в другие формулировки. Вот поэтому, ну, вопрос такой вот конфессиональности, это очень важный, то есть богословский аспект очень важный. Ну, и там есть еще набор некоторых правил, но я бы вот просто на бытовом уровне рекомендовал бы человеку начинать читать текст с более такого признанного, популярного перевода. Вот так.
Це має бути тільки печатна версія, чи на якомусь мобільному пристрої це теж можна читати?
Ну, якщо вже слідувати такої традиції древньої біблійської, то форма, ну, як передачі самого тексту, вона теж мінялась. Значально це там були либо папірусы, там свитки, наприклад. Ми ж не читаємо сейчас Біблію в свитках. Вот, знаєте, як там корзина, і в корзині много, вот в синагогах читали, там корзина, в этой корзине много свитков. Доставали свиток і вот розворачували його і читали. Міняється, ну, появилось книгопечатання, появились нові форми організації этого текста. В общем-то, ну, вначале его переписывали, потом его перепечатывали. На каждом этапе это было тоже такое сложное, такой психологический переход. Но для нас же важен сам текст, ну, а не то, в каком он виде, в общем-то, знаходяться.
Ну, дійсно, поділюся своїм досвідом. Мені, наприклад, дуже зручно читати Біблію саме на мобільних пристроях, тому що там я можу паралельно відкривати декілька перекладів і порівнювати, якщо якісь слова, якісь речення там мені не зрозумілі, то я можу одразу дивитися в інших перекладах, як там це перекладено, і потім порівнювати і робити якісь висновки. Окей, у нас залишилося декілька хвилин до закінчення. Ще останні запитаннячко, от в такому бліц-форматі. Багато людей говорять, що Біблія – нудна книга. Чи так це, на вашу думку, і чому?
Нет, конечно же, потому что, ну, мой жизненный опыт и показывают, что эта книга, она не просто интересна или неинтересна, это книга, которая меняет жизни людей.
Ще один цікавий коментар знайшов на атеїстичному форумі. Біблія – саме тупа і жорстока книга в мірі. Это міфи для тупих і убогих. Що ви на це скажете?
Ну, скажем, вот это вот вопрос духовного понимания и прочтения, и позиции прочтения человека. То есть здесь ну, человек просто, знаете, как если читать ее с позиции атеизма или с позиции поиска противоречий, то человек, безусловно, найдет в ней какие-то вот негативные аспекты. И там, то есть это просто, знаете, как позиция. Если человек, грубо говоря, вас не воспринимает и считает, что вы носитель зла, то вам будет очень сложно прорваться сквозь такой вот взгляд другого человека. Вот точно так же подход к Писанию. Хотя Писание имеет такое свойство говорить вопреки взгляду человека. То есть человек, часто много было таких случаев, когда человек пытался прочитать Писание для того, чтобы доказать его несостоятельность, и в этом Писании он встречался с Богом, и это меняло его жизнь.
І останнє, за одну хвилину, будь ласка, дайте відповідь на запитання, як зрозуміти Біблію.
Надо читати і вірити.
Це був декан Міжнародного університету теології ЗОЄ, релігієзнавець Андрій Швед. Андрію, дякую вам за ефір. Програма «Духовні поради», я ведучий Богдан Олейник. На все добре, почуємось.
Да, спасибо большое, Богдан. До встречи.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради». Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.